Покрытие нуждается в заземлении?
Нет, заземление не требуется. Защитный эффект основан на внутренних свойствах покрытия.
Мы хотим использовать это покрытие для защиты летательных аппаратов.
Ой, боюсь, у вас ничего не получится. Покрытие образует достаточно толстый слой, что определенно не будет удовлетворять аэродинамическим требованиям, предъявляемым к летательным аппаратам. К тому же корпус самолета изготовлен из совершенно других материалов, нежели провода высокого напряжения. Как знать, возможно, со временем защитное покрытие приведет к его разрушению.
Все это несущественно. Я просто хочу знать, будет ли покрытие обладать защитным эффектом, если нанести его на летательный аппарат.
Определенно будет. При покрытии достаточной толщины самолет сможет пролететь прямо сквозь грозовую тучу. На самом деле, покрытие уже использовалось в подобных условиях, хоть и не на самолете. Лаборатория изучения атмосферного электричества в свое время использовала аэростаты для исследования структуры грозовых туч. Однако несколько раз подряд аэростат вместе с модулем, содержащим приборы и аппаратуру, уничтожался разрядом молнии вскоре после вхождения в тучу. Поэтому обратились ко мне. Я нанес толстый слой защитного покрытия на модуль с аппаратурой и сам аэростат, после чего удалось несколько десятков раз войти в грозовую тучу без каких-либо происшествий. Возможно, это оказалось единственным практическим применением покрытия.
Замечательно. В настоящее время где-нибудь сохранилось покрытие, готовое к применению?
Разумеется. Оно хранится на складе лаборатории изучения атмосферного электричества. Полагаю, покрытие до сих пор сохраняет свою работоспособность. Запасов, наверное, хватит для обработки небольшого самолета. Заведующий лабораторией неоднократно пытался избавиться от этих закупоренных бочек, поскольку они занимают много места. Но я был категорически против. Если покрытие вам пригодится, забирайте. У меня также есть полный набор необходимых компонентов, так что без проблем можно будет изготовить новую партию. У меня только один вопрос. Если вам неудобно, конечно, можете не отвечать. Это как-то связано с изучением шаровой молнии?
Да, связано.
Значит, вам действительно удалось добиться прогресса?
Профессор Джан, сейчас этим занимаюсь уже не я один. В исследованиях принимает участие много народа. Что же касается прогресса, возможно, кое-что есть.
Замечательно. Я немедленно отправляюсь к вам. Я буду вам полезен, по крайней мере, в том, что касается защитного покрытия.
Не дав мне возможности ответить, Линь Юнь прикрыла микрофон ладонью. Она услышала слова профессора и, по-видимому, испугалась, что я не разрешу ему приехать сюда.
«Чан Биня можно поместить в военный госпиталь номер 301», — шепнула она. «Думаю, лечение там будет получше того, которое профессор получает сейчас. Правильно? К тому же, если покрытие уже готово, ему не придется особо напрягаться».
Я перевел взгляд на полковника Сюя. Тот забрал у меня трубку. Судя по всему, они с Джан Бинем постоянно поддерживали связь, поскольку полковник, поздоровавшись с профессором, сразу же перешел к делу.
«Сколько приблизительно весит это покрытие? Около 2 тонн? Замечательно. Ждите дома, мы за вами заедем».
На следующий день мы с Линь Юнь отправились в аэропорт Наньюань встречать Джан Биня. Поставив машину, мы стали ждать самолет. Лето было в самом разгаре, но недавняя гроза забрала с собой удушливую жару последних нескольких дней, оставив после себя свежий, прохладный воздух. После долгой напряженной работы нам, наконец, выдалась возможность немного расслабиться.
«По мере того, как мы с тобой все дольше работаем вместе, ты все сильнее меня ненавидишь?» — спросила Линь Юнь.
«А знаешь, на что ты похожа?»
«Ну-ка, просвети меня».
«Ты подобна кораблю в ночном море, идущему на свет маяка. Во всем мире для тебя ничто не имеет значения, кроме мигающего прожектора. Ты больше ничего не видишь».
«Очень поэтично. Но тебе не кажется, что ты описал самого себя?»
Я вынужден был признать, что она права. Иногда нам труднее всего терпеть в других свое собственное отражение. Мне вспомнился тот вечер на первом курсе, когда я допоздна засиделся в библиотеке, и хорошенькая однокурсница спросила у меня, что я ищу. У меня до сих пор отчетливо запечатлелось в памяти выражение ее лица. Такое бывает у человека, который видит перед собой что-то странное. Я проникся уверенностью, что когда-то вот так же в точности смотрел на Линь Юнь какой-то парень. Мы с ней не имели привязки к нашему времени, не имели привязки друг к другу. Мы никогда не сможем быть вместе. Совершил посадку небольшой военно-транспортный самолет. В хвостовой части опустился трап, и по нему сошли на землю Чжан Бинь и два офицера центра, отправленные, чтобы его сопровождать. Профессор выглядел гораздо лучше, чем я ожидал. Пожалуй, даже лучше, чем при нашей последней встрече в университете в прошлом году. Ничто не указывало на то, что он неизлечимо болен. Когда я обмолвился ему об этом, Чжан Бинь сказал:
«Всего два дня назад я был совершенно другим, но после вашего звонка я наполовину вылечился».
Он указал на четыре железных бочки, которые выгрузили из самолета.
«Вот то покрытие, которое вы просили. По нашим оценкам, на покраску одного вертолета должно уйти полторы бочки», — сказал полковник Сюй. «Значит, здесь определенно хватит на два».
Прежде чем сесть в машину, Чжан Бинь сказал мне:
«Полковник Сюй уже рассказал мне про вашу идею. В настоящий момент я пока что ничего не могу сказать, но у меня такое чувство, что теперь мы с вами снова увидим шаровую молнию».
Подняв взгляд на прояснившееся после грозы небо, он вздохнул.
«Как это было бы прекрасно!»
Возвратившись в центр, мы всю ночь подвергали покрытие простым тестам и обнаружили, что оно является замечательной защитой от молний. Затем всего за два часа мы выкрасили оба вертолета в черный цвет. Второе испытание началось еще до рассвета. Перед тем, как вертолеты поднялись в воздух, Чжан Бинь сказал летчику с забинтованной рукой:
«Теперь ни о чем не беспокойся, малыш. Больше никаких проблем не будет».
Все прошло гладко. Вертолеты поднялись на высоту 5000 метров и возбудили электрическую дугу, после чего 10 минут летели по прямой. Когда они приземлились, мы встретили их восторженными аплодисментами. Во время полета дуга покрыла площадь в 100 раз превышающую площадь базы 3141. Однако это были жалкие крохи по сравнению с огромной территорией, которую предстояло исследовать. Я сообщил профессору Биню, что полномасштабный эксперимент начнется через два дня.
«Не забудьте меня пригласить», — сказал тот.
Провожая взглядом его отъезжающую машину, я ощутил в груди зияющую пустоту. Обернувшись к Линь Юнь, стоящей на фоне вертолетов с неподвижно застывшими несущими винтами, я сказал:
«Мы сделали свои ставки. Нам противостоит природа. Неужели мы потеряем все?
Ты правда веришь в то, что наша сеть инициирует что-то в воздухе?»
«Не забивай себе голову пустыми тревогами», — небрежно произнесла Линь Юнь. «Давай просто посмотрим, что произойдет».